В эфире программа Русского христианского радио «Бог исполняет пророчество». Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящая тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Сегодня мы будем говорить о том, как исполнилось библейское пророчество о рассеянии Израиля, в частности, о рассеянии евреев на территории Восточной Европы и Российской империи. В 28 главе книги Второзакония мы можем прочитать о Божьих благословениях при условии, если Израиль будет соблюдать заповеди Господни, и о наказаниях, если Израиль будет непослушен Богу. Итак, читаем библейский текст. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, то рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истлевание очей и изнывание души». «Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Обратимся немного к истории. Часть евреев, живших в Центральной Германии, стали переселяться на восток от долины Рейна и верховьев Дуная в XII-XIII веках, первоначально поселившись в Силезии, а затем расселились по всей территории Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в XIV и XV веках. Первые поселенцы, спасавшиеся от гонений в Центральной Европе и привлеченные покровительством короны и деловыми перспективами, были жителями крупных городов. Евреям были дарованы привилегии. Им определялся правовой статус, как непосредственных подданных короля, платящих налоги в казну в обмен на защиту личности, собственности и свободы вероисповедания, общинную автономию и право заниматься торговлей и ремеслами. Но экономическая конкуренция и некоторые другие факторы привели к росту антисемитизма. Различные ограничения в правах, кровавые наветы, погромы и изгнания из городов происходили на протяжении 15, 16 и первой половины 17 веков. В 1495 году евреи были изгнаны из Великого княжества Литовского, однако в 1503 году получили разрешение вернуться. Нелегкая жизнь у евреев была и в России. Так, в 1740 году в России был издан указ об изгнании всех евреев. В результате трех разделов Польши между Пруссией, Австрией и Россией во второй половине XVIII века большая часть евреев Речи Посполитой оказалась на территории Российской империи. В 1812 году территория Бессарабии была присоединена к Российской империи. В начале XIX века Россия присоединила себе Восточный Кавказ, включая Дагестан и Северный Азербайджан, где к тому времени проживало несколько тысяч горских евреев. Также в состав Российской империи входила Грузия с несколькими тысячами грузинских евреев. Во второй половине XIX века к Российской империи отошли среднеазиатские территории, где проживало несколько тысяч среднеазиатских или бухарских евреев. Таким образом, в XIX веке Российская империя стала местом обитания самой многочисленной еврейской общины мира. Около 94% евреев проживало в 15 губерниях России, в черте оседлости, и часть их в царстве польском. Что такое черта оседлости? Евреям разрешалось селиться только внутри этой черты оседлости, выезд из которой даже временный был осложнен. Жизнь евреев в XIX веке значительно отличалась от жизни в XX и нынешнем XXI веке. Мы знаем многих евреев с прекрасным образованием, богатых, успешных бизнесменов, талантливых ученых. Но в XIX веке русские газеты пестрели сообщениями о бесправном положении евреев, проживающих в местах, специально отведенных для них. Из города Белая Церковь сообщалось: страшно становится за судьбу будущего их поколения, живущего впроголодь, босого и оборванного. Дети евреев почти все без исключения худы, желты, с задатками будущей чахотки или бессилия. Из Витебска были сообщения: евреи все трезвые, семейный народ, бедность которого нельзя объяснить гульбой или пьянством. Фабрик нет, в деревне не пускают, куда деваться? Конечно, среди евреев были и преуспевающие промышленники. На международной выставке 1894 года во французском городе Лионе фабрикант Бродский из Киева получил почетную награду за качество изготовления сахара, Маргулис из Одессы за фотографии, Кац из ковна за краски. Но это были лишь отдельные немногие лица. Перепись 1897 года зарегистрировала 60 видов ремесел, которыми занимались евреи, и в первую очередь портняжное, сапожное и столярное, где использовались примитивные орудия труда. Случайные заработки были недостаточными для пропитания, и многим еврейским семьям приходилось нищенствовать, а подобное занятие среди евреев считалось очень недостойным и неприемлемым. С протянутой рукой шли только в самых крайних ситуациях. В Одессе на праздник Песах еврейской Пасхи ежегодно просили милостыню до 40 тысяч человек. Так бедствовал еврейский народ. Смертность у евреев от голода была очень высокой. В XIX веке в России издавалось особенно много указов, ограничивающих права евреев. Например, в марте 1891 года вышел указ об отмене для Москвы и Московской губернии всех привилегий для еврейских ремесленников. Результат – массовое изгнание евреев из Москвы. Целые еврейские семьи с грудными детьми отводили в участок, и там с одних брали подписку о немедленном выезде, а других отправляли по этапу, как опасных преступников. Люди в страхе прятались на кладбищах, скрывались в трущобах, но спастись от полиции было невозможно. Покидая свой дом, в нем оставляя все то, что нажито стольким трудом, успокоит, кто сердце мое. Евреи, мы все время как беженцы, ощущаем зыбкость земли, на которой живем, ждем избавления от страха в стране обетованной, но и там взрывы бомб под окном. Виноваты мы в чем? Вопрос? Ответ. Нам всем Господь дает совет принять Христа, а не отвергнуть. Веруй! Возри, Израиль, на того, о ком писал пророк Исаия, зная, что не почтут Мессию Иерусалим и Назарет, и Галилея с Иудеей не вступят в новый с ним завет. Но свет сильнее тьмы. Вникая в Твое, Господь, святое слово, узнаем, что снова Ты привлечешь к себе детей, обетованных Аврааму. Перестанут они в сомнениях пребывать, а в покаянии, рыдая, придут к Иисусу, обретя покой Небесного Отца. «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение», говорит пророк Иеремия в 31 главе об Израиле. Общеизвестное изречение «Бог есть любовь», и это истина. В Библии мы видим и другие, ставшие вечными, духовные ценности. Бог справедлив, Он свершает суд свой над грешниками. Если человеком нарушается воля Божия, благая, угодная и совершенная, и он делает грех, то справедливость требует наказания. А наказание – это не проявление жестокости и произвола, а необходимый урок для совершившего грех. Это наказ любящего Отца для блага человека. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Об этом можно прочитать в 12 главе послания к евреям. Всемогущий Бог неоднократно предостерегал евреев, сынов своих, о наказаниях, которые могут их постигнуть, если они будут непослушны воле Бога и отступят от Него. Так в 26 главе книги Левит сказано: «Рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим». История подтвердила исполнение пророчеств Писания в жизни избранного народа Божьего, евреев. За многочисленные грехи свои они были рассеяны по всему лицу земли. Немало евреев оказалось и в Российской империи, где они испытали тяжесть гнева Божия за свои согрешения. Особенно страшными были погромы по всей громадной Российской империи. Например, в Кишиневе раздавали печатные листки с призывом бить евреев. Кровавый погром в Кишиневе начался в воскресенье 6 апреля 1903 года, в первый день христианской Пасхи. В газетах потом писали: «Это была не случайная вспышка пьяной разгулявшейся толпы мужиков, а заранее задуманное нападение на еврейское население Кишинева». Например, солдаты местного гарнизона были выведены на улицы, но они равнодушно стояли и смотрели на происходившее. Начались убийства. Толпа, почуявшая запах крови и не встретившая никакого противодействия, дошла до невероятной степени озверения. Из Петербурга к концу второго дня погрома наконец пришло распоряжение навести порядок. В других городах возникла паника. В Тирасполе собирались по 5-6 семей в одной квартире и коротали ночи без сна, в страхе ожидая нападения. Из Житомира бежали в Бердичев, а из Бердичева евреи бежали в Житомир. Так точно исполнилось пророчество из 26 главы книги Левит: «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Но Господь и в эти мрачные дни не забывал свой избранный народ и спасал и защищал тех, кто взывал к Нему с покаянием. Епископ Антоний Волынский с церковной кафедры осудил погромщиков и призывал встать на защиту еврейского народа. Знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой встал на защиту и призвал остановить погромщиков. Да, это были тяжелые времена для евреев. Но такие испытания народ Божий проходил не только в XIX и в XX веках. Пророк Иеремия пишет: «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». «Но по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Книга Плача Иеремии, 3 глава. Действительно, Бог верен своим обещаниям. Пройдут еще несколько десятилетий, и Господь позволит создать государство Израиль в 1948 году. «Милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро.
Ходит сердце испытание в борьбе, молитвах, немощах, страданиях. Наверное, так рождаются стихи. Наверное, так рождается любовь, когда повсюду ненависть и злоба, а ты на слово не ответишь словом. Наверное, так рождается любовь. Наверное, так рождается любовь, когда повсюду ненависть и злоба, а ты на слово не ответишь словом. Наверное, так рождается любовь. Наверное, упование входит так, когда никто на свете не поможет, и есть надежда лишь на милость Божью. Наверное, упование входит так, когда на свете все идет не так, как хочется, а всюду снег и вьюга, мы идем к Иисусу, словно к другу. Наверное, к нам приходит вера так. А мы идем к Иисусу, словно к другу. Наверное, к нам приходит вера так. Так лишь можно осознать, что не случайно нам бывает тесно. Нет, это Бог работает над сердцем и нам дает в страданиях благодать. Наверное, для того страдает плоть, чтоб оценить минуты облегчения, чтоб мог с другим делиться утешением, которое дарует нам Господь. Наверное, для того страдает плоть, чтоб оценить минуты облегчения, чтоб мог с другим делиться утешением, которое дарует нам Господь, который дарует. Рождается любовь, когда повсюду ненависть и злоба, а ты на слово не ответишь словом. Такую в сердце Бог дает любовь.
Бог верен своим обещаниям, но справедливый и любящий Господь хочет и ожидает и от нас верности. В 31-м псалме записаны следующие слова. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Великий израильский царь Давид, автор этого псалма, говорит о том, что действительно быть блаженным – это быть счастливым в высшей степени, это обладать счастьем не земным временным, а вечным, небесным, неприходящим. Блажен, кому отпущены беззакония. Господь ждет от нас искреннего обращения к Нему, искреннего покаяния в своих грехах. Он хочет, чтобы мы все признали себя грешниками, просили у Него прощения, поверили, что Иисус умер за грехи наши и воскрес из мертвых, и последовали за Ним. Господь хочет, чтобы мы покаялись, то есть оставили прежнюю жизнь. Новая жизнь во Христе и новые взаимоотношения с Ним могут начаться с простой молитвы покаяния. Обратитесь к Господу в молитве покаяния, пока еще есть время, пока Господь продлевает дни жизни нашей. Аминь. Дорогие друзья, вы слушали программу «Бог исполняет пророчество» Русского христианского радио. Наш адрес в интернете www.rcr.ru. Пишите нам по адресу 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Да благословит вас Господь!